Сегодня удивительный день, и сегодня наша страна, многие ее люди празднуют этот праздник. Вы знаете, что у нас с вами нет трудности произнести это приветствие «Христос воскрес». Также нет причин не ответить на это радостное приветствие «Воистину воскрес». Это вполне собой разумеющееся. Когда сегодня я подходил ко многим и говорил «Христос воскрес, воистину воскрес», это уже такое, отработанное приветствие друг другу. И у нас не возникает никаких сомнений. И верить в воскресение Христа – это удивительно, это прекрасно. И вот в этом приветствии сокрыто чудесное воскресение Христа. Это не просто приветствие, а вот за этим приветствием стоит очень многое. Потому что более 2000 лет тому назад Христос воистину воскрес. Друзья, если вы верите, что Христос воскрес, значит, эта вера соединяет вас с воскресшим Спасителем. И эта вера будет побуждать вас обращаться ко Христу в ваших нуждах, в ваших чаяниях, в ваших проблемах, в вашей радости, в вашем сопереживании. И вот эта вера принесет вам утешение, потому что вы знаете, что каждый человек смертен, что мы смертны с вами, и в определенный час у нас будет с вами вот этот удивительный момент встречи с воскресшим Христом. Христос воскрес для нашего оправдания, и этот факт тоже радует каждого из нас, потому что никто из нас, верующих во Христа, не предстанет пред Ним в своей собственной праведности, в своих собственных убеждениях, в своих собственных делах и достижениях, потому что каждое дитя будет облечено в праведность Бога, и каждый из вас, который верит в воскресение Иисуса Христа, имеет эту праведность Бога. И мы на домашней группе очень долго размышляли по поводу праведности Бога. И Миша Капиян на пальцах 5 раз я ему объяснил, что это такое, когда Господь вменяет нам праведность Бога. И вот поэтому Писание говорит, что Иисус воскрес для оправдания нашего. И воскресение Христа придает значение любым нашим свершениям. И помните, Христос говорит, что когда делаете пир, старайтесь не приглашать тех, кто вам оплатит за это. Таким же добром и они тебя пригласят на свой пир. Но когда ты делаешь пир, зовите убогих, косых, хромых. И хорошо, что тебе эти калеки ничего не воздадут, потому что тебе воздастся воскресением праведным. Друзья, вот в этом празднике, который мы сегодня отмечаем, сокрыты все наши духовные сокровища, вся наша духовная надежда, вся наша радость, потому что это великий праздник, это особый праздник, и очень здорово, что мы имеем причастность к этому празднику. И вот на первый взгляд кажется, что это очень большая выгода от воскресения Христова, что и вечная жизнь, и праведность, и радость от Христа, и плоды Духа Святого, мы все получаем от Христа, но, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не все люди могут вот так легко и от чистого сердца сказать «Христос воскрес» и ответить «Воистину воскрес». И вот кто-то произносит эти слова с внутренним напряжением, кто-то вообще не может этих слов произнести. Помните, там были ученые, философы, мы читаем «И проповедовал воскресение мертвых». Одни насмехались, другие говорили «Об этом послушаем в другое время». Друзья мои, вот для этих продвинутых людей в знаниях было трудно подумать о том, что кто-то воскрес из мертвых. И для многих людей воскресение Христово, вообще Пасха, это просто очередной праздник. Это очередное крашение яиц. Это очередное освящение кулича. И не более того, это просто какие-то ритуалы, которые человек совершает. А кто-то вообще в это не верит. Я родился в деревне, я часто об этом вспоминаю. И вот у нас по деревне было такое понятие, как приходить христосоваться. А приходить христосоваться, вот ты приходит какой-то мужик такой христосоваться, и он уже такой охристосованный к тебе приходит после 6-го дома или 8-го, уже еле на ногах стоит, еле лыка вяжет, но вот он пришел христосоваться. Он говорит эту заветную фразу «Христос воскрес», потому что он знает, что когда тебе ответят «Воистину воскрес», тебе нальют еще стаканчик. Понимаете, как удобно? Все ждут этого праздника в деревне. Что будет воскресение Христово. Что можно сделать такой воскресительный вояж по домам и по Христосу. И вот, друзья мои, а что для нас значит воскресение Христово? Что для нас? Как мы реагируем на воскресение Христово? И вот запомните это событие, когда Мария Магдалина была в гробе, и когда она поняла, что Христос воскрес, она прибежала и рассказала ученикам, что Христос-то воскрес, ей не поверили. Не поверили. И есть люди, которые не могут радостно и с уверенностью сказать, что Христос воскрес. И вот к этой категории относятся также два ученика, которые шли от центра событий в Эммаус. И об этом повествует Луки, 24 глава, 17 стиха, давайте прочитаем. У кого есть гаджеты, писания, давайте открывайте, будем читать. Ну, я думаю, что для особо неподготовленных у нас есть текст на экране, кстати. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии в 60-е, 60-е от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал он: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Так предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Тогда он сказал им: «О, несмысленное и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами». Потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, приломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И стал в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Друзья мои, это очень удивительный отрывок, который показывает нам Христа как того, кто заботится, кто исцеляет человеческие души. Здесь показано, как Христос относится к людям, чьи сердца надломлены разными обстоятельствами. То ли, возможно, печалью, возможно, болью, возможно, трудностью и даже неверием. И вот мы с вами вот в этом отрывке рассмотрим удивительные свойства Христа как целителя. Во-первых, мы видим из этой истории, что Христос близок к сломленным людям. Друзья, вот эти два ученика, разочарованы всеми событиями, они уходят из привычного им общения. Им было хорошо вместе, они провели достаточно дней и лет вместе друг с другом. И вот все обвалилось в их жизни, все надорвалось в их жизни. И насколько сложно покидать своих друзей, с которыми ты провел несколько лет. Как сложно уходить оттуда, где уже все уже было построено, сложено, налажено, скоммуницировано. Как было им сложно. И люди, разочарованные в Боге, просто не могут смотреть на верующих людей. И таких людей предостаточно, которые были близко к Богу. Рукой подать. Которые, возможно, ходили в церковь. Которые искали Бога. И вот в один прекрасный момент что-то происходит в их жизни. Они разочарованы. Они разочаровываются и уходят. И люди, надломленные душой, хотят уйти из этого круга, где когда-то были, потому что они пережили сильное, глубоченное потрясение. Вот, друзья, интересная деталь. эти два ученика уходят, можно сказать, из церкви. И кажется, Христос должен с печалью смотреть им вслед. Ну что ж, друзья мои, вы были рядом со мною. Вы решили уйти. Идите. Теперь это ваш выбор. Но вот посмотрите, что Христос идет с теми, кто фактически уходит от Него. Христос не бросает этих людей. Христос идет с ними. Он продолжает этот путь. Для меня это очень большой пример. Для меня это большой и волнительный пример в том, что Христос показывает, что даже если человек разочаровался, раз человек ушел от Бога, это значит, что не нужно оставлять его. Это значит, что нужно стучаться. Это значит, что нужно делать все возможное, чтобы помочь человеку вернуться к Богу. Вот это поражающее для меня качество Христа-целителя, которое печется о человеке. Он смотрит гораздо глубже, чем обыкновенный человек. Он знает, что вот этим двум мужчинам нужно его присутствие. Христос не оставляет того, кто в нем разочаровался. Он не покидает этих людей. Мы иногда представляем какого-то обидчивого Бога, обидчивого Христа. И раз я совершил грех, теперь Христос отвернется от меня и не захочет услышать мои молитвы. Он не простит моего греха, я такой несчастный, ужасный. Вот такая картина рисуется. Человек забивается в угол и живет вот в каком-то страхе, в каком-то стенании в этом углу. И прозябает всю свою жизнь. И это все неправда. За исключением того, что от таких Христос не уходит. Он видит прежде всего их греховность как болезнь. И эти люди нуждаются не в осуждении, а в помощи. И Христос похож в этом смысле на своего небесного Отца. Посмотрите, как Бог Отец не страдает обидчивостью. Вот что говорит пророк Исаия. Всякий день я простирал руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и зажигает тимьяны на черепках. Друзья мои, посмотрите, это же ужасные люди. Они непокорные, они недобрые, они занимаются идолопоклонством. И Бог не отворачивается. Он говорит, что всякий день я простираю руки мои к этому непокорному народу. Всякий день. Это говорит о великом терпении Бога. Он не спешит бросать тех, кто от него отвернулся. И в книге Неемии мы читаем, и хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог, который вывел тебя из Египта, и делали великое оскорбление. Мы видим, что народ отрекается от Бога, делает тельца, и народ говорит, что вот теперь наш Бог. Нужно представить, что Бог чувствует этот момент. Он должен почувствовать какое-то оскорбление в свой адрес. И порой мы чувствуем вот это оскорбление. Когда мы пытаемся донести до человека истину, когда мы пытаемся донести ему правду, человек отворачивается, и мы чувствуем это оскорбление, мы разворачиваем и уходим. Раз ты это выбрал, оставайся с этим, живи, погибай, гни, гори в гиене огненной в будущем. Отворачиваемся и уходим. Смотрите, что показывает Бог. И вот он показывает, что, говорит пророк, но ты по великому милосердию твоему не оставил их в пустыне, столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненной ночью, чтобы светить им в пути, по которому им идти. И еще один стих. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Друзья мои, вот такой характер нашего Бога. Мне кажется, что наша жизнь порой вот она не такая, потому что мы не знаем, мы до конца не знаем и не понимаем, какой наш Бог по-настоящему. Порой мы имеем представление о нашем Боге на основании тех субъективных чувств о самом себе. И мы думаем, если я так себя веду, значит и мой Бог именно точно такой же. А нет, друзья мои, а нет, библейский Бог абсолютно другой.
И поэтому нам нужно Священное Писание для того, чтобы понимать, какой наш Бог по-настоящему. Он говорит о себе, мы читаем дальше, что трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. И целью Христа является восстановление людей, но не наказание их в первую очередь. И Христос всегда поощряет нас к покаянию, к радости, к надежде. Он поощряет нас к тому, чтобы мы не боялись прийти к Нему и отдать свои поломанные, исковерканной жизни. исковерканное грехом. И это характер Христа-целителя. Во-вторых, мы видим, что Христос приглашает людей, надломленных в вере, к искреннему разговору. Он сказал им: о чем вы идете и рассуждаете между собой? Отчего это вы печальны? Друзья, Христос знает, что опечаленному, удрученному человеку нужно выговориться. И пока он не зальет все из своего сердца, что у него там есть, он будет не способен воспринимать какие-то наставления, обличения и утешения. В порой жизни встречаются такие люди, которым ты приходишь со своей болью, со своим страданием, а у них уже готов стратегический план, как тебе помочь. У него уже есть первый пункт, второй и третий, и он знает, что тебе нужно вот это и вот это. И он начинает тебе говорить, и ты не излил свою боль, ты с этой болью еще более глубокой уходишь от него. Но Христос поступает не так. Посмотрите, он выслушивает этих учеников. Он не подходит к ним как следователь, он просто задает вопрос. Могли бы вы поделиться, о чем вы размышляете, почему вы такие печальные? Христос обладает особой деликатностью по отношению к этим ученикам и по отношению к любому человеку. И ученики чувствуют себя здесь очень естественно. Они даже могли позволить себе такую дерзость, как укорить Христа. Конечно, они его не узнали. Они говорят: неужели ты один из тех, кто ничего не знает? Друзья, знаете, когда Христос приглашает нас, чтобы мы выразили свои чувства, но мы бываем озабочены тем, что вдруг не то что-то скажем Богу, не так покаемся или что-то сделаем, и мы сдерживаем себя. Но Бог-то что от нас хочет? Бог желает вот этого искреннего, глубокого излияния того, что есть в нашем сердце. Бог приглашает нас к этому конкретному разговору, к этому конкретному исповеданию, для того, чтобы мы отдали все, что есть в нашем сердце. Давайте перестанем думать о том, потому что Христос знает нас лучше, чем мы знаем себя. И хотя мы можем вроде как покаяться не так, как нужно, и поставить себя не в том свете перед людьми, но Христос смотрит глубже и выше, чем мы привыкли смотреть сами на себя. Давайте перестанем думать так, как мы думаем, что именно так подумает Христос. Он призывает нас к тому, чтобы мы открывали все чувства, что есть в действительности. Если есть гнев, сомнение, недоумение, скажите ему об этом. Расскажите ему об этом. И Христос выступает в данном случае, вот в этом тексте, как целитель сердец этих учеников. А принцип общения со Христом следующий. Если приходишь ко Христу, расскажи ему все, что у тебя есть на сердце. И ученики все рассказали. Друзья мои, я опять поражаюсь терпением Христа. Он их не перебивает. Он слушает их обо всем, что они говорят. Хотя в этой беседе они рассказывают о своем разочаровании о Христе. И мы думали, что он тот, кто избавит Израиля, говорят они. То есть своими словами можно сказать, что они говорят, что верили в него как в Бога, а он оказался только пророком. Он нам наобещал всего, и что мы оставили все, и чтобы мы оставили все, пошли за ним, а он нас подвел, и у нас теперь ничего нет, и мы находимся в этом неудобном положении. И вот Христос слушает все, как они обвиняют его в своих проблемах. И они из-за своего неверия, невнимательности к словам Христа оказались в этой пропасти, а все сваливают на Христа. Если бы они были внимательны, то, что говорил Христос, было бы совершенно все по-другому. Но они что-то прослушали. А, конечно, на кого надо свалить? Ну, конечно же, на Бога. Он же во всем виноват. И вот с точки зрения Христа ученики явно не правы, но он не закрывает им рот. Он ждет, когда они выговорятся. И Христос деликатно обходится с человеком и готов выслушать наши непонятные и оскорбительные речи. И мы должны знать следующее, что пока мы живы, мы не отвергнуты, мы можем говорить с Богом, и Он рядом с нами, рядом с каждым человеком, абсолютно со всеми. И это хороший пример для тех, кому приходится выслушивать несправедливые упреки со стороны ближних своих. Никогда не обрывайте человека, выслушивайте его до конца, все, что у него есть, а потом поступите как Христос. А что сделал Христос? Он не просто проглотил все. Он не просто никак не прореагировал, а что он делает дальше? Посмотрите, в тексте он мягко обличает вот этих двух надломленных грехом людей. 25 стих, тогда он сказал им: «О несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Христос смотрит в корень и видит в их жизни три главных греха. о которых он здесь говорит. Во-первых, он обличает их в несмысленности и в неразумии. Ученики зациклились на своем представлении, что Христос должен поступить так, как они ожидают. Они хотели именно так, как они хотели. И порой мы хотим в нашей жизни так, как мы хотим. И когда это не происходит так, как мы хотим, как мы думаем, как мы представляем, мы расстраиваемся, мы обижаемся, и мы упрекаем Христа за это. И говорим: Господи, ну я же просил, ну я же хотел, ну я же планировал, но ты не сделал это. И какой же ты плохой Бог. Господь говорит, что причина депрессии, угнетение, разочарование в первую очередь лежит не в области человеческой эмоции, а в области нашего мышления. Библия говорит, какие мысли человека, таков и человек, и поэтому Бог начинает с исправления мышления, с неверных установок этих учеников. Друзья мои, что происходит в нашей голове? Что происходит в нашей голове? Бог хочет исправить наши мысли, чтобы мы думали правильно. Потому что если мы думаем правильно, мы будем поступать правильно, мы будем реагировать правильно, адекватно Священному Писанию. И мы должны быть озабочены тем, чтобы наше мышление было оправдано Словом Божиим в соответствии с целым Священным Писанием. И в Писании было сказано, что Христос должен установить свое царство. Также в Писании говорилось о том, что до этого момента Христос должен пострадать. Он все им сказал. Он обо всем их предупредил. Но, к сожалению, они это не взяли в голову. Вот как часто мы бываем похожи на подростков в своей собственной жизни, когда родители нас чему-то учат, нас чему-то наставляют, а мы мыслями совершенно далеко. Как часто мы приходим на богослужение, мы не выпускаем из руки гаджеты, мы должны кому-то в Телеграме что-то ответить и так далее. Какой-то, вот Бог что-то стучится через Священное Писание, через Слово. Он хочет проговорить что-то к нашему сердцу для того, чтобы исправить наши мысли. А мы далеко, мы прослушали это, и мы не знаем всего этого. Как? А потом, когда мы накосячили, когда мы сели в лужу, потом мы стенаем и говорим: Господи, за что, почему? Друзья мои, ну Бог... Христос, Он рядом с вами. И даже если мы это совершили в своей собственной жизни, Бог рядом для того, чтобы мы пришли к Нему и рассказали об этом. И Бог хочет, чтобы мы исправили свои мысли. И также в Писании говорится о том, что до этого момента Христос должен пострадать, я уже сказал. И вот как раз в этот момент ученики не хотели усвоить, ведь чаще всего каждый из нас хочет слышать то, что он хочет слышать. И когда вот ты разговариваешь с человеком, когда ты пытаешься ему помочь, порой человек хочет слушать то, что слышит, и ему не нравятся твои слова, которые ты говоришь из Священного Писания, он идет к другому человеку, чтобы услышать то, что он хочет услышать. Ученики хотели слушать только о славе, но не о пути страданий, не о кресте Голгофы, и отсюда все их проблемы. И наше мышление должно быть полноценным мышлением, направляемое Словом Божьим. Во-вторых, Христос обличает их в медлительности. Медлительность в доверии, в свидетельстве, которое им принесли их друзья. Ну, конечно, женщины, которые вот, наверное, я однажды проповедь слушал про воскресение Христа, и вот проповедник такую интересную фразу сказал: «Очумевшая Мария прибежала к ученикам». Вот, наверное, женщины были немного очумевшие. Они пришли, смотрят, гроб пустой, камень громадный, несколько тонн весит, отвален. Я не знаю, римские стражники были, не были, вот в шоке, в таком каком-то непонятном состоянии начинают рассказывать о том, что Христа нет, Он воскрес и так далее. Ученики не могут никак это взять в толк. Ну, понятно, с женщинами может быть проблема, простите, мои сестры дорогие, тем более на Востоке. Но дальше-то что происходит? Дальше-то что происходит? Ведь они не поверили тому, что Петр и Иоанн сделали, потому что Петр и Иоанн решили сами проверить, побежали в гробницу и увидели пилены лежащие. И было такое ощущение, что Христа, тело Христа как будто испарилось. Оно не было развернуто. Пилены не были раскручены. И вот мужчины уверовали в это свидетельство и, вернувшись, стали убеждать своих собратьев, учеников Христа, в том, что Христос воскрес. И если бы его украли, то украли бы вместе с пиленами. Но все было на месте. Христос воскрес, но эти двое не поверили ни женщинам, ни Петру, ни Иоанну. И Христос упрекает их в этой зацикленности на себе, на своем, вот в этих своих несбывшихся ожиданиях, вот этой медлительности. Вот иногда человека призываешь и говоришь, давай сделай это, тебе нужно это. Тебе нужно это пройти, давай, тебе нужно совершить этот поступок, давай. Нет, я еще не готов, нет, я еще должен подождать. Ну давай уже встретимся, давай уже поговорим, давай уже решим этот вопрос, эту проблему. Нет, я не готов, я занят, работаю еще. И так далее, и тому подобное, и ходим по кругу, и медлим, и медлим, и медлим, и медлим. Третий момент. Третье, в чем обличает их Христос, он обличает в том, что они не поверили всему Писанию. Какой стыд должны были почувствовать эти двое, Клеопа, и некоторые говорят, что это был Лука, когда Господь их так мягко обличал в грехах. Друзья мои, конечно, мы должны понимать, что у этих двух учеников было всего лишь три, не всего лишь было три греха в жизни, но в данном случае Христос обращает особое внимание на запоминающие наши грехи. У каждого они свои, и мы их знаем. И эти грехи нуждаются в исповедании. И на такие грехи, которые нам сейчас мешают продвижению к Божьей благодати, к радости воскресения. И Он указывает нам именно на эти грехи, о которых мы знаем. В-третьих, Христос возвращает надломленных вере к авторитету Священного Писания. Посмотрите 26-27 стихи. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное в нем, о нем во всем Писании». Христос разворачивает учеников от сосредоточенности на самих себе любимых лицом к Священному Писанию. Он говорит им, что он обращает их внимание о том, что говорит Писание об их проблемах. Господь подчеркивает авторитетность и достаточность Писания, и Священное Писание указывает нам на то, как нам строить нашу жизнь. Оно указывает нам на то, где мы будем в вечности. И если мы покаялись и уверовали во Христа как своего личного Спасителя, то Библия нам говорит, что мы будем иметь жизнь вечную. Библия обо всем об этом говорит. Библия даже говорит о том, как с женой нужно общаться. Библия говорит о том, как воспитывать детей. Библия говорит, как относиться к государству. Библия говорит о многом. Библия – это та книга, это Слово Божие, которое помогает нам жить в этом мире и не грешить. И вот Христос объясняет все им. И посмотрите, что Христос напоминает ученикам о мессианских текстах, которые говорят о нем, о том, что должно родиться от семени жены, Бытие 3.7, о месте рождения, о своем месте рождения, Михея 5.2, о непорочности зачатия, Исаия 7.14, об Иоанне Крестителе, который будет проповедовать до пришествия Христа, Малахия 3.1, о начале служения в Галилее, Исаия 9.1 и так далее. И так далее он объясняет им все писания о самом себе, все досконально, раскладывая все по полочкам, чтобы у учеников было истинное, реальное, правильное представление, кто такой Христос, зачем Он пришел в этот мир, что Он сделал лично для них. И хочется, чтобы у вас это было представление, чтобы вы понимали и знали, что к чему. И вот этот список текстов, которые Он им оглашает, Он объясняет им. Друзья мои, мы должны видеть в Ветхом Завете Христа и Его голгофские страдания, потому что в этом смысл Его прихода на землю. И вот тогда для учеников открывается. Друзья мои, мы с вами порой запинаемся, прихрамываем. Мы с вами порой как-то пытаемся жить по-христиански. Почему? Потому что у нас недостаток знания. Потому что мы не знаем. Ну, потому что мы не знаем. Потому что у меня складывается порой такое впечатление, что мы порой микроволновкой колем грецкие орехи. Ну, потому что мы не знаем, что это такое. Мы не знаем. Мы не знаем вообще. Ну да, у нас есть какое-то, знаете, у нас есть представление о Христе через тусклое стекло. Вот, ну да, пришел. Ну да, Христос воскрес. Яйца крашеные, тартатуси и так далее. Друзья, и мы довольствуемся этим. Но обратите внимание, что Слово Божие нам не то, что как чисто историческая информация, которая должна быть в нашей жизни. Слово Божие нам нужно для жизни, потому что Слово Божие – это источник жизни, который помогает нам духовно жить, духовно радоваться, любить и так далее. И вот Христос возвращает учеников к авторитетности, к Священному Писанию. И если нет Писания, Нам больше нечем, не на чем, нечем поверить, поверить в истинность, что эти утверждения истины и истинные эти поступки. Как нам проверить, как нам проверить, например, как вы проверите мое поведение? Вот я сейчас начну, например, вас, ну не знаю, что-то там, например, отбирать у вас квартиры. И говорю, все, кто в парадигме, все квартиры пастора должны принадлежать. Вы так меня посмотрите, ну кто-то убежит, возможно, скажет, зачем это мне все? Ну вы опять, ну у нас же есть Писание, а имеет ли пастор отбирать у меня квартиру? Или вот, разные ждители бывают, да? Или вдруг какая-то кукушка ко мне прилетит, и я теперь скажу, ну теперь у нас теперь у жены должны быть общие. Мужчины так хорошо засмеялись. Откуда это? Ну, мне же Дух Божий мне сказал. И вы скажете, подождите, Юрий Пожидаев, мы не знаем, какой вам Дух Божий что сказал, но в Библии написано «муж одной жены». Куда вас понесло, мы не знаем, и, наверное, вы уже недолго еще будете нашим пастором. Все проверяется Писанием. Ну, с Писанием нужно. В-четвертых, Христос разделяет общение с надломленными в вере. Он рядом с ними, но разделяет это общение. 28-29 стихи, посмотрите, пожалуйста. «И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останьте с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними». Друзья, вот посмотрите, что Христос не уходит демонстративно от этих учеников. Вот он их обличил, и теперь может идти. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Да нет. Посмотрите, что делает Христос. Мы бы так, наверное, сделали. Потому что у нас есть определенная миссия. Так, я должен сейчас обличить Гонтаря, так, у меня есть торжественная речь на 80 минут. Я им это все сказал, все. Ты теперь с этим живешь. Ты с этим живешь. Я тебе все сказал о своей собственной жизни. Мы обычно так поступаем. Но Христос поступает не так. Порой мы бросаем человеку какую-то типа правду и показываем ему свою спину, чтобы показать человеку свою боль и говорим, вот ты так со мной поступил, теперь ты мучайся. Теперь я тебе все это сделал и показал. Христос не манипулирует людьми. Он желает скорейшего исправления человека, чтобы радость пришла в их жизнь. Он остается с ними и участвует в ужине. И цель Христа в том, чтобы мы с ним имели общение. Он сам взывает к церкви. Я все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, откроет дверь. Я войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною. Христос готов иметь общение со всяким, кто откроет дверь своего сердца для него и кто его пригласит туда. Если вы сделаете это сегодня серьезно и искренне, насколько это возможно, поверьте, что Господь никогда не пренебрежет с вами, как он не пренебрег этими двумя своими учениками. Он увидел, что им стало хорошо, и ему стало приятно, и он помог этим людям, что сменил их печаль на радость. Христос крайне заинтересован в том, чтобы мы испытывали радость, чтобы мы испытывали любовь, чтобы мы были в терпении, чтобы мы были в воздержании, чтобы в нас были плоды Духа Святого. Христос не заинтересован в том, чтобы мы были вот в этом состоянии надломленности, в состоянии скрежета, в состоянии злости, в состоянии недоумения. Нет, никак нет. И поэтому Христос показывает вот на этом примере, что Он хочет разделить общение с этими двумя учениками. Христу не все равно, что творится в нашем сердце, и Он желает видеть наши слезы, Он желает видеть нашу искренность нашего сердца, Он желает забрать этот весь негатив, весь этот грех, все, что, вся грязь, которая накопилась в сердце, на себя, для того, чтобы мы испытывали освобождение. Господь разделяет общение с надломленными людьми. И пятый момент. Христос поощряет надломленных людей жить верою. 31 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал им невидим для них. Вот, знаете, вот так интересно, вот что же Христос делает с нами? Вернее, с этими учениками. Вот наступает самый пик общения. Они поняли, что это Он. Они поняли, что сам Христос здесь с ними ест. Он вообще столько времени с ним проводит. И как бы они хотели быть рядом с ними, но Христос раз и исчезает. Раз и делается невидимым. Но так хотелось бы с ним быть. вот хотелось бы удержать его, хотелось бы быть в общении с ним, общаться, пребывать вместе с Богом. А раз и нет. Что же Господь делает такое непонятное? И вот Господь подчеркивает, что сейчас наступает совершенно другое время. Время хождения верой. Вера. Вера. Это тот инструмент, который Бог нам дает. Что мы живем не видением, а именно верою. Второе послание Коринфян, 5 глава, 15-17 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». И дальше Павел говорит: «Ибо мы ходим верою, но не видением». Друзья мои, мы живем истиной, мы доверяем Писанию, что Христос воскрес из мертвых, и через молитву общаемся с воскресшим Спасителем. И когда мы молимся, мы говорим Ему о наших нуждах, горестях, когда мы читаем Слово, Он говорит к нам. Вот так мы общаемся с Богом, вот так мы общаемся с воскресшим Христом. И, несомненно, Бог может выбрать и другие средства, чтобы нам открыть свою благодать. Но поверьте, друзья мои, что Бог в основном общается с нами через Священное Писание, и что Библия – это Его Слово. И доверяя Писанию, мы доверяем Богу. Когда мы начинаем доверять Писанию, Бог начинает работать над нами. Когда Бог начинает работать над нами, это не будет скрыто от нас. И мы это обязательно увидим. Мы увидим этот духовный рост. Мы увидим, как мы больше и больше доверяем свою жизнь Богу. Мы увидим, как мы меньше и меньше за чем-то переживаем, волнуемся, суетимся, как мы меньше пытаемся контролировать все аспекты нашей жизни, как мы вот сжатые в клубок, что что-то будет не так. Потому что мы растем. Потому что мы общаемся с Богом. И доверяя Писанию, мы доверяем Богу. И когда мы, я повторю, и когда мы начинаем доверять Писанию, Бог начинает работать над нами. Когда Бог начинает работать над нами, это не будет скрыто для нас. Мы увидим обязательно это. И сегодня, друзья мои, мы говорили о характере Бога, о характере Христа. И хотя прошло более 2000 лет, как Христос пришел в этот мир, как Он был распят и воскрес, Он ничуть не изменился. Он такой же внимательный, любящий. Это говорят, психологи говорят о том, что некоторые люди, когда стареют, они начинают быть такими злыми, язвительными. И так далее. Я боюсь своей старости, если честно. Конечно, характер пожидаемого может измениться, но вот характер Христа-то не меняется. Абсолютно нет. Он любящий, добрый каждому из нас. И сегодня Он желает войти в нашу жизнь и изменить ее. Он хочет, чтобы сегодня все печали, страхи, которые есть у вас, они уступили место Ему. Христос сегодня, что хочет быть в вашем сердце, владыкой этого сердца, вашего сердца. Чтобы мы доверялись Христу, чтобы мы жили дальше, доверялись Его Слову, молясь, общались с Ним, с Его народом, как это было с двумя учениками, потому что они сразу вернулись в свою церковь. Обратите внимание, удивительная вещь, что как только вот произошло это восстановление посредством Бога, куда пошли ученики? Они вернулись обратно. И вот как только возникает восстановление учеников со Христом, как только возникает восстановление у человека со Христом, куда он пойдет? Он пойдет обратно в церковь, он пойдет туда, где Христос. Потому что Христос основал церковь, потому что это его невеста. И если кто-то хочет вручить свою новую жизнь Христу, помолиться, покаяться, пожалуйста, отдайте свое предпочтение зову Духа Святого. Потому что сегодня важный момент для всех, кто присутствует в этом зале. Кто-то надломлен, кто-то обижен, кто-то находится в запинающих грехах, кто-то нуждается в том, чтобы отдать свое сердце Христу. Каждый находится в каком-то своем собственном положении. Но сегодня, друзья мои, как раз именно тот момент, как задумал Бог, как задумал Творец, чтобы все стало на свои места, чтобы Господь был владыкой вашего сердца, чтобы вы были Его детем, чтобы вы восстановили свою измученную, израненную душу, чтобы вы простили кого-то, чтобы, возможно, вы вернулись в церковь, чтобы вы наладили отношения со своими родными и близкими, потому что вам больно, и вы живете с этой болью. Но Христос может забрать это все.